Борис Друян. Воспоминания. От отца по-прежнему приходили короткие письма с фронта. В последнем он писал, что участвует в боях за полное снятие блокады с Ленинграда. Я до сих пор помню фразу: «Идем по горам немецких трупов от Красного села в сторону Гатчины». А вскоре пришло письменное сообщение о том, что он в феврале 1944 года пропал без вести. Я стал не просто сиротой, а круглым сиротой. Женщины жалели меня, участливо заговаривали со мной, старались приласкать. Сироты в деревне были, круглыми лишь я и брат. На нас с Леней тетя Паня оформила опекунство. Детям пропавших без вести фронтовиков государство не платило ни копейки, а за опекунство полагалось пособие. По пути в школу и обратно я всегда быстро пробегал мимо дома семьи Мумриных. Боялся встретить тетку Степаниду. Удавалось это не всегда. Она из-за калитки молча и, как мне казалось, сердито глядела на меня. На моей голове была одета сползающая на глаза старая ушанка Мумрина. При очередной встрече тетка Степанида преградила запорошенную снегом тропинку, наклонилась, поправила на мне шапку, неожиданно улыбнулась и сказала, чтобы я ее не боялся. Потом вытащила из кармана полушубка пирожок и вложила его мне в руку. Пирожок оказался теплым, с картофельной начинкой. Конечно же, она меня поджидала специально. Медленно шел домой, и мне долго еще мерещилась добрая улыбка тетки Степаниды. А война катилась на запад. Люди получали солдатские треугольники уже из самой проклятущей Германии. Летним солнечным днем 1946 года мы вернулись в Ленинград. Первый дом по нашему адресу, выходящий на Измайловский проспект, был разрушен немецкой авиабомбой. Над руинами на уровне четвертого этажа на стене косо висела искореженная железная кровать. Пройдут годы, и я прочитаю стихотворение Вадима Шефнера «Зеркало». В блокадном городе на углу Маховой и улицы Пестеля поэт увидел висящее над пропастью печали и войны зеркало и написал одно из лучших стихотворений о блокаде Ленинграда. Как бы ударом страшного тарана здесь половина дома снесена, и в облаках морозного тумана обугленная высится стена. Еще обои порванные помнят о прежней жизни, мирной и простой, но двери всех обрушившихся комнат, раскрытые, висят над пустотой. И пусть я все забуду остальное, мне не забыть, как на ветру дрожа висит над бездной зеркало стенное на высоте шестого этажа. Оно каким-то чудом не разбилось. Убиты люди, стены сметены. Оно висит, судьбы слепая милость, над пропастью печали и войны. Свидетель довоенного уюта на сыростью изъеденной стене, тепло дыхания и улыбку чью-то оно хранит в стеклянной глубине. Куда ж она, неведомая, делась, или по дорогам странствует каким та девушка, что вглубь его гляделась и косы заплетала перед ним? Быть может, это зеркало видало ее последний миг, когда ее хаос обломков камня и металла, обрушившись вниз, швырнул в небытие? Теперь в него и день, и ночь глядится лицо ожесточенное войны. В нем орудийных выстрелов зорницы и зарево тревожные видны. Его теперь ночная душит сырость, слепят пожары дымом и огнем, но все пройдет. И что бы ни случилось, враг никогда не отразится в нем. Война оставила в городе несчетное количество варварски уничтоженных домов. Многие из них восстанавливали пленные немцы. Вот и дом номер 18 по Измайловскому проспекту заново начали строить немцы. Были они грязные, изможденные, жалкие. Мы, полуголодные ленинградские мальчишки, в большинстве сироты, по милости вот этих еще вчера ненавистных фрицев, совали им в руки корки хлеба, папиросные охнарики, вполне годные для нескольких затяжек, но так, чтобы не видел конвоир. А конвоир, конечно, все видел, но виду не подавал. Домой я возвращался вечером, где меня ждала привычная трепка за обрызганную кровью в мальчишеской стычке рубаху, за грязные сандали, прохудившиеся на коленях штаны, за то, что вернулся не вовремя, да и просто попался под горячую руку. Однажды я здорово провинился. Тетя Паня забыла от меня спрятать в буфет под ключ открытую банку сгущенного молока. Никогда раньше я не пробовал этого продукта. Долго, словно кот, ходил около банки, а потом не выдержал, сунул в вязкую кремовую массу указательный палец, облизал его и ошалел от наслаждения. Пришел в себя, когда молока в банке осталось меньше половины. Вечером тетка капитально приложилась к моему тощему заду и спине пряжкой ремня, присовокупляя для убедительности матерные выражения. Но я и тут стерпел, не заплакал, несмотря на сильную боль. Весело кипело людскими толпами, гремело из репродукторов маршами, песнями Леонида Утесова «Ярмарка». Сразу на двух улицах – первой Красноармейской и Москвиной. Руководство города решило порадовать ленинградцев, оголодавших за время блокады. Клоуны на ходулях зазывали в ярко раскрашенные балаганы, кричащие вывески заманивали в павильоны пельмени, пиво, воды, в тир. Рядом с Измайловским Троицким собором внутри замкнутого круга по стене с ужасным ревом летал мотоциклист. И всюду шныряли мальчишки в надежде чем-нибудь поживиться. Я облюбовал тетку в синем халате и фуражке с надписью «Гастроном». Перекинутый через шею широкий ремень надежно держал на ее животе лоток с изюмом. Во мне боролись два чувства. Чувство голода и чувство стыда и страха. Еще никогда мне не приходилось воровать. Правда, недавно мои приятели-огольцы показывали, как надо в магазине ловко залезть двумя пальцами в карман зазевавшегося покупателя, но до практики у меня дело не дошло. Нарочито медленно, как ни в чем не бывало, я подошел к продавщице, схватил горсть изюма и отскочил в сторону. Все бы хорошо, но тетка, видимо, заранее разгадала мои намерения и каким-то чудом успела сорвать с моей головы пилотку. Пилотка была старая, засаленная, доброго слова не стоила, но я законючил: «Тетенька, тетенька, отдайте пилотку!» Тетка расплылась в улыбке: «Не бойся, мальчик, бери свою пилотку», и протянула ее мне. Я осторожно подошел и только взялся за край пилотки, как она ловко схватила меня за запястье, а потом за ухо и пронзительно засвистела в свисток, привязанный к петле халата. На свист появился милиционер. Тогда они не патрулировали на машинах, а несли службу среди людей, готовые сразу прийти на помощь обиженным. Обиженной была продавщица изюма. Нарушителем, преступником – я. Все было предельно ясно. Милиционер взял меня за руку и повел по Измайловскому в сторону Варшавского вокзала. Буднично и доброжелательно спросил, где я живу, кто мои родители. Я односложно отвечал, что живу здесь, недалеко, неопределенно махнув рукой в сторону. Родителей нет. Помолчав, он сказал, что я украл у женщины, у которой, может, в семье не один такой же, как я, пацаненок. Хорошо, если муж с войны живой пришел. Вот она целый день и таскает лоток, чтобы заработать на хлеб. И вообще, самое пакостное в жизни – воровство. Милиционер отпустил мою руку. Мы шли рядом, словно два знакомых человека. На его гимнастерке я заметил нашивку, свидетельствующую о ранении. Значит, был он фронтовиком. Дошли до угла Измайловского и 11-й Красноармейской. Здесь он остановился, велел подождать, а сам зашел в булочную. Удивительно, что она и сейчас располагается там же. Запросто я мог тогда удрать, но какое-то неведомое чувство заставило меня покорно стоять. Милиционер вышел и протянул мне сайку. Я ее мгновенно проглотил. Перед тем, как отпустить меня, он вложил мне в руку несколько монет на мороженое и взял с меня слово, что я никогда в жизни не буду воровать. Целая жизнь позади, но до сих пор благодарно помню этого доброго человека, фронтовика, постового милиционера.
Страницы сборника воспоминаний Бориса Друяна «Фарватер судьбы» читал артист Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.